Добрый вечер, дорогие наши русские голландцы, как всегда, самые дисциплинированные, закутавшись в пледы в ваших холодных квартирах. Вы всегда у нас в позитивном настроении, подобны чите Вольфганга Амадея Моцарта. У них было холодно, а Амадей, зарабатывая неплохо, вот Ольга ван Рай вам расскажет эту историю, зарабатывая неплохо, очень быстро раздавал свои флорины и гульдины. Не держались у него деньги не потому, что он был мод, а потому что друзей вокруг всегда было достаточно, знавших, что Моцарт получил очередной гонорар. Он так вот раздавал и не записывал, кто ему сколько должен, и через два дня многодетное его семейство оставалось на бабах. Вы знаете, как однажды часов половины восьмого утра сосед проходил мимо их дома и увидел в окне танцующего Моцарта с его супругой. Они улыбались, он уже был в парике, как обычно изображается, и в камзоле. И вот они приседали, кланялись друг другу. Тот удивился, такая рань, и вдруг уже танцы. «Амадей, я прошу прощения, что у вас там происходит? Видишь ли, ван Рай, — отвечал Амадей, — у нас нет денег купить дрова, и в гостиной холодно, поэтому мы, желая согреться, танцуем с супругой». Вот наши Лариса и Сергей похожи на эту пару и пританцовывают в ожидании нашей Zoom-конференции. А я предлагаю, дорогие друзья, почтить Святую Варвару, хотя мы наметили большее внимание уделить Николаю Чудотворцу, но Святая Варвара, во-первых, чествуется воскресный день, а во-вторых, она, заплатив за свои убеждения собственной кровью и познав превосходящее всякое представление о ней любовь Христову, радостно предавая душу Господу, объятая божественной любовью ко всему творению, созерцать которое так любила в течение своей короткой жизни, будучи философского склада, созерцательницей, она, находясь в уединении, всегда молилась единому Создателю, и сердце ее восторгалось, замечая, как прекрасны звезды, как гармоничны небо и земля, с какой любовью Создатель украсил землю деревьями, цветами. Она, воспламенившись Духом Святым, и спросила у Спасителя чудный дар: «Всякий, кто почтит мои страдания, будет избавлен от внезапной, нежданной, напрасной, как говорили в старину, смертью, не будет застигнут врасплох внезапной кончиной». Мы давайте почтим Святую Варвару не потому, что хотим избежать внезапной кончины, конечно, желаем избежать, но потому что невеста Христова прекрасная, как именует Церковь Святую Варвару, явила сама полноту любви к Богу. Она просияла, как звезда на церковном небосводе, и мы воздадим ей честь, как нашей старшей сестре и покровительнице, и учительнице. А уж Святая Варвара в долгу-то не останется, уверяю вас, и поможет нам расположить свою жизнь разумно, так, чтобы, по слову князя Владимира Мономаха, прибавлялись нам месяц в месяц и год к году. А мы, видя свет Божий прекрасный, славили Отца и Сына и Святого Духа, препровождая тихое и безмолвное житие. И речь идет, конечно, не о какой-то пасторали. Видите, сегодня наши прихожане будут писать письма фронту. Будут завтра оставят на церковном прилавке письма-треугольнички воинам, которые находятся там, в зоне действия, и утешат своим теплым словом бойцов, отстаивающих мир на планете, ни больше, ни меньше. Поэтому тихое и безмолвное житие, речь идет о внутреннем устроении души. Почтим святую Варвару и посвятим ей такие слова. Невесту Божию Варвару я вижу с чашей в руке. Она сосуд, наполнив взваром, подобясь Божьему слуге архистратигу Рафаилу, архангел-целитель, больного напоить идет? Нет. Чаша кровь Христа вместила. Склонив главу на эшафот, Варвара от отца родного смерть без боязни приняла. Дары крещения святого и девства сохранив, она не поддалась его угрозам. Родством сумевший пренебречь, презрев мольбы ее и слезы, извлек из ножен острый меч. Отец, прощаясь с жизнью бренной, скрестив ладони на груди, Варвара пала на колени с молитвой. Господи, прости, душою покидая тело, просила с верою живой. Я только под одного хотела, Создатель и Спаситель мой, всяк, кто почтит мои мучения, да будет таинств приобщен в день смерти, вечного спасения со мною вместе не лишен. Взираю с трепетом Варвара на образ с чашей святой. Мой стих пусть будет малым даром. Родился он на праздник твой. Вот так, пусть и немощным словом, мы выразили нашу любовь и благоговение перед мученичеством святой Варвары, мощи которой, как многие знают, находится в Киеве, в Свято-Владимирском соборе, расписанном Васнецовым и кругом близких ему художников. Уже много времени этот собор был захвачен раскольниками, филаретовцами, но мощи там пребывают. И вы знаете, как-то верится, что скоро-скоро православие на многострадальной окраине вновь обретет свободу от тех, кто пытается разрушить монастыри, прельстить верующих и посеять там смуту и раскол. Итак, мы святую Варвару не забыли. Я думаю, что никто из вас не обидится на меня. А если спросить батюшку, почему вы опять опоздали? Вот я вижу, что Марика Воробьева хочет мне задать этот вопрос. Почему вы, батюшка, все время опаздываете? А вы видите, что я нахожусь-то где? напротив базилики святителя Николая Чудотворца в Италию. А из России попасть в Италию сейчас совсем не так просто. Через Стамбул, еще чтобы, знаете, трансфер не опоздать. Поэтому, слава тебе, Господи, вот сейчас в тишине в баре маленький городок итальянский уже уснул. Видите, ни души на улице, я свой столик расположил. Розы багряные, бордовые напоминают нам о любви Христовой, которой пламенело сердце той Варвары, Николая Чудотворца, вот его итальянское изображение. Чуть ниже у нас праздник Христового Воскресения, Малая Пасха. Так что вот теперь у меня проблема, как завтра не опоздать к поздней литургии в Москве. Как-то на перекладных, может быть, через Финляндию, что посоветуете? Сейчас в Голландии, слава тебе, Господи, правеет, более правой становится государственная власть. Будем надеяться, что шлюзы потихонечку откроются для всего хорошего. И мы с вами действительно, затаив дыхание, ждем понедельник вечер, вторник утро, всеношный Никола Зимний. В России это как бы уже без пяти минут рождественское празднество. Мы не переходим на новый стиль, вы знаете, пост у нас будет длиться столько, сколько ему положено. И 25 декабря мы только чествуем святителя Спиридона Тримифунского, друга Николая Чудотворца. А у нас там Рождество еще за горами, за долами. Однако праздничная атмосфера Ирмосы, Христос рождается, славится, уже возбуждает душу. А уж какая сейчас зима! Дорогие голландцы, итальянцы, ни в сказке сказать, ни пером описать. Вот у нас в Красном Селе, в Алексеевской обители, 80 сантиметров снега, падали белые снеги. Даже для нашей столицы удивительно белый чистый снег. Таять не хочет, как в прошлые года, то густо, то пусто. Хороший морозец, минус 10, минус 8, минус 11. Поскрипывает снежок, я лично в варежку вхожу. Это вам не какие-то батистовые модные перчатки для театральной дамы. Хороший вязаный шарф, а куда деваться? И вирусы так и летают, так и летают. Вместо беспилотников у нас летают вирусы. Ну, слава тебе, Господи, не такие зловредные, как в 19-м, 20-м, 21-м, с высокой температурой, 38, 39, 40, но сходит бесследно. У нас тут, знаете, лечится в Москве по старинке, покупается уксус яблочный, натуральный, без голландских ароматизаторов, без итальянских эмульгаторов. Вот. И этим уксусом вы натираете ваше бренное естество, и уксус снимает предельную температуру. А есть еще у нас и очень хороший такой состав, называется «Виватон». Музыка «Вива», «Виватон». Он так вбивается, насыщенный на травах такой состав, и забирает любой жар, воспаление. Ну, это маленькое лирическое отступление. А вот и святитель Николай, давайте мы привлечем его высокое внимание. Он как отец, конечно, любит всю вселенную, прячет, хочет пригреть, сокрыть под своей крещатой епископской ризой, амофором. Мы видим на примере святителя Николая, что самое ценное – это горячее согретое любовью, милостью, состраданием сердца. Удивляемся, а как это вот стяжать такой дар? Понемножку, по чуть-чуть, поменьше осуждения, поменьше холодных реплик в адрес окружающих людей. Подключать сердце, как говаривал праведный Алексей Мечов молодому диакону Владимиру. Ум – только рабочая лошадка у сердца. Развивайте сердце. Хотя сочувствие, как и благодать, дается нам свыше, но для того, чтобы воспринять благодать любви, учит преподобный Авросий Оптинский, понуждай себя творить дела любви, хотя бы ты не чувствовал еще такого осенения, вдохновения, и не без усилий совершал благое дело, но когда ради Господа и ради милосердия, то любовь приходит вслед за делами любви. Почему Священное Писание, книга Откровения, в частности, свидетельствует, ангел Господень говорит семи ассийским церквам: «Вижу труд любви и дела веры». Труд любви. Некоторые наивно полагают, что если нет расположения, то не будет искренним тот или иной поступок или слово. Нельзя ждать в море погоды, и нужно свое сердце воспитывать. Не зря же Флобер написал по другому поводу и совсем не в ту степь книжку «Воспитание чувств». Воспитывать будем наши чувства, держать их в узде. Ну, я, по-моему, опять отвлекся. Давайте же святителю Николаю скажем доброе слово. Не потому, чтобы он в нем нуждался, а 347-я страница, дорогие голландцы. Не потому, чтобы он в нем нуждался, но потому что мы нуждаемся в его внимании. Пред Рождеством Никола Зимний в России сыплет снегом, под утро белым, ночью синим, льдом украшает реки, а в храмах согревают души и всех зовет к причастию на море, в воздухе, на суше, в беде, в скорбях, ненастье, укрой нетленный твоей ризой овец двора Христова. Ты на высотах, а мы снизу, не отвратись от сонма с грехом воинствующей церкви. В раю не будет тесно тому, кто с правой верой крепкой обрящет в сердце место молитве за людей. Святитель, вдохни в нас смирение, свяжи с собой незримой нитью, да узрим свет спасения, да узрим свет спасения. Мы действительно дорожим с вами этой нитью незримой, нитью веры, любви, почитания святителя Чудотворца Николая. Он, мне кажется, передал эстафетную палочку нашей блаженной Матроне, тульской, московской. Мера отзывчивости, мера внимания к молитвам, к призыванию святого имени Николая, Матроны, удивительный ответ будет всегда. Только вложи в свою молитву частичку своей собственной души. Попроси искренне, сердечно, без задней мысли, без лукавства. А мы с вами продолжаем нашу речь о простоте и лукавстве. Чем отличается лукавство от мудрости? Давайте разберемся, прежде чем приступим к вашим вопросам. Лукавство, лукавый, изогнутый лук, не прямой. Почему в самом деле падший дух именуется понерос, лукавый, порочный? Уж очень он хитрый, изворотливый, как уж на сковородке. Видимо, потому что обман всегда рядится в одежды добродетеля. Ангел тьмы пытается изобразить из себя ангела света. На языке мед, под языком лед. Страсти всегда лукавы. Зло всегда прячется в какую-то личину, зная, что люди, как Божье создание, любят истину, любят прямоту, любят правоту, любят правду, любят простоту. Сердце человеческое, а прежде Адама и Евы, было простым, по образу Божью сотворённое. Мы не любим этих экивоков и обманок. Поэтому вот лукавый и пытается выдать белое за черное, черное за белое. При этом, что такое лукавство? Это всегда стремление пустить в ход предосудительные средства для достижения цели. Какой? Порочной цели, душепагубной цели. Лукавый всегда имеет в виду какую-то корысть свою. Он всегда осуществляет намерения, противные Небесному Отцу, и выбирает для осуществления этих намерений худые, хитроумные средства. А мудрый – это кто такой? Чем мудрый отличается от лукавого? Мудрость от лукавства. Мудрый всегда ставит перед собой спасительную цель – не корыстную, не предосудительную, но спасительную, нравственную цель. И в достижении святой цели он выбирает не дурные, а средства, достойные осуществления цели. Хотя они могут быть разнообразные. Помните, Спаситель говорит: «Сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». И призывает сынов света, богатым, неправедным, приобретать друзей для вечных обителей. И, конечно, эта притча совершенно не о том, как некоторые думают, будто Спаситель благословляет ворованные средства использовать для благотворительности. Нет. Но человек мудрый не всегда идет прямым путем в достижении цели, не идет в лобовое столкновение. Мудрый в гору не пойдет, мудрый гору обойдет. Он не всегда держит душу нараспашку. Он думает, что говорит, не все говорит, что думает. Не говорит, чего не думает. Однако, вот спрашивают про ложь во спасение. Есть в наших земных перетурбациях случаи, когда прямую правду, матку, саблю наголо рубить нельзя, но лучше помолчать, а иногда сказать каким-то экивоком. Классический пример вы знаете. Бабушка с тремя инфарктами беспокоится о отсутствии сына. Мы не можем сказать ей, что сын погиб героем на войне. и говорим что-то не вполне соответствующее действительности, потому что понимаем, что правда, произнести мы ее сейчас вот так голиком, ее убьет. Согласитесь, что жизненные ситуации бывают крайне разнообразны, и совесть нам подсказывает, что нужно поберечь человека от той правды, которую он не может перенести. Добавим, наверное, еще и пушкинское знаменитое: нет истинных подношений и нет правды там, где нет любви. Прекрасно сказано. Итак, лукавство – это область падшего духа. О избавлении от лукавства нам заповедано молиться не где-нибудь, а в самой-самой главной молитве: «Господи, избави мя, Господи, от лукавого и от лукавства». Не приселиться к Богу лукавствующий не имеет общей части тот, кто водится лукавством, то есть обуревается безнравственной темнотой. Многие из ваших вопросов говорят: «Батюшка, ну как от этого лукавства отделаться? Потому что делаем какие-то благие дела, а вот подстрекаешь делать их на виду у всех, лукавство». Стараемся принять смиренный вид и образ, отщеславиться, говорит: «Посмотри на себя, какой ты хороший». И всюду это лукавство, как осьминог, пролезает сквозь малейшую щель, оскверняя нашу душу. По этому поводу Спаситель очень ясно говорит: левая рука твоя да не знает, что творит десница. Мне кажется, что выйти из состояния лукавства, вот этого постоянной оглядки на самого себя, может помочь только одно – это встреча наших глаз со взором божественным, обращенным к нам со креста, самим Спасителем. Когда эта встреча имеет место, и мы чувствуем на себе взор нашего кроткого, милующего и строгого, и чуждого лукавства Господа Бога нашего, тогда лукавству нет места в душе, как нет места лукавству в сердце ребенка, стоящего пред своими добрыми, но и взыскательными родителями. Откуда вообще оно завелось, это лукавство? Ведь Бог сотворил ангелов чистыми созданиями. А вот давайте с вами поразмыслим. Херувим, венец Божьего творения, украшенный всеми совершенствами, сколько он мог их принять, предстоит Святой Троице, которая не спосылает ангелам нетварный свет благодати. Эта благодать одушевляет каждое разумное творение и побуждает творение устремлять свой взор на Бога, живущего во свете неприступном своей славы. Это обращенность ума ангельского, человеческого, внимание, соединенного с умом, к Творцу, влечет за собой и сердце. Мы, находясь в присутствии Небесного Отца, начинаем славить Его. Душа наша требует излить свою радость Богообщения. мы созерцаем как благ, премудр и свят, и долготерпелив, и вездесущ, и непостижим наш Творец, и словно жаворонок в небесной лазури купающийся, который льет свою радостную песнь, так и человек, и ангел находит раскрытие всех вложенных в него талантов в этом созерцании, в этой обращенности и словословии Творца. А Господь, увидев, что мы как дети льнем к Создателю и благодарим Его, умножает в нас свое присутствие, и этот свет, и эта милость, смирение, чистота и любовь умножаются в душе, и словно живые цветы раскрывают свои прекрасные соцветия, эти благие качества, и сам Бог являет присутствие в смиренном благодарном сердце. Едва лишь только вы переведете свой взор Создателя, само бытие которого есть тайна непостижимая, который бездонно глубок и премудр, и бесконечен, и в созерцании Господа Бога, то есть устремленности к Нему, вечная пища души, ее небесный хлеб, ее радость и веселье. Едва лишь только вы перестаете обращаться к Создателю, теряете его из виду и переносите взор на самого себя, образно говоря, вот на эти крылышки, унизанные драгоценными каменями, на эти блестки, на это сияние божественной благодати, я возвращаюсь к разговору о Денице. Что происходит? Сделав самого себя предметом созерцания, вы теряете живую связь с вашим Создателем, силой которого вы движетесь и существуете. Вы можете мгновенно омрачиться умом, вообразив, что сами являетесь источником, причиной этих совершенств и красоты. Какой чудесный день, какой хороший пень, какой красивый я и песенка моя. И вот, согрешив самоистуканством, обожествив, страшно сказать, свою сотворенную природу, вы рвете золотые ниточки, соединяющие вас с Творцом, вы отчуждаете себя от Его благодати и мгновенно мрачнеете, мгновенно скукоживаетесь и стрелою падаете вниз. Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty made a great fall. И вся королевская конница, и вся королевская рать не могут этого дурачка Humpty Dumpty из осколков собрать. Вот вам генезис зла, который заключается в уклонении ума и внимания от Создателя, в пресечении того естественного словословия, которое является пуповиной, жизненной нашей потребностью, обращенность на себя самого любимого, потери связи с Богом, самообожествление и очернение ума и сердца гордыней. Вот тут-то и зарождается лукавство, потому что, потеряв связь с Богом, дьявол возмечтал добиться поклонения себе, всего прочего творения, завладеть Божьим достоянием. Ну как это сделать можно? Только обманув Адама, Еву, его потомков. И с тех пор лукавство, которое выросло на основе гордости, самолюбия, привнеслось в нашу жизнь как некий яд, как некий токсин – заразил наши души, и в ваших вопросах эта боль чувствуется. Батюшка, когда я настоящая, а когда я играю? Батюшка, что мне делать? Вижу, что лукавство как треножник. Как не упадет, все рогом кверху становится. Ответ один. Нужно встать пред лицем живого Бога. Нужно вновь обратить свой взор к Нему, как ребенок повинный, грешный, но радостный, потому что Бог радуется нашему обращению. Когда я нахожусь в присутствии Творца, помыслы гордыни, тщеславия, самолюбия, самоублажения не могут проникнуть в мое сердце, если свято место наполнено словословием Господа, призыванием Его святого имени. Только когда ты наедине с самим собой, ты де-факто начинаешь лукавить и с собой, и с окружающими. Когда восстанавливается пуповина молитвы, и ты вновь видишь Творца, чувствуешь устремленным на себя Его взор, к тебе приходит простота, незлобие, невинность возвращается, помышлений, страх Божий, то есть чувство присутствия Всеблагого, Всемилостивого, и ты в состоянии будешь откреститься от малейшего, тоненького даже как нить помысла тщеславия, самолюбования, гордости, осуждения. И во взаимных отношениях с людьми мы избежим лукавства только при одном условии, если мы беседуем тайно с Небесным Отцом, если имя Господа Иисуса Христа светится в келье моей души, или там возжжена лампада, вот этот светильник мудрой Девы, и имя Христово, как огонечек, мерцает в глубинах нашего сердца. Господи Иисусе Христе, помилуй, вразуми, настави. Только если вы находитесь во внутреннем собеседовании с Небесным Отцом, ваше общение с людьми будет безгрешным, чистым, лишенным лукавства, всяких экивоков, и будет осенено мудростью, смирением, любовью, чистотой, кротостью, радостью, особенно состраданием, милосердием. Соответственно, ключ, золотой ключик, который нам нужен, чтобы выйти из темного царства самооценки, какого-то самоугрызения, смирения, которое бывает паче гордости, простоты, которая будет хуже воровства. Это нужно вновь обратить взор, все время повторяю, повторение мать учения, к Небесному Отцу, как младенчик раскрыть перед Ним сердце, чтобы Слово Божье, меч обоюдо острый, пронзило вашу душу, дух до составов и мозгов, вы всецело были в лучах божественной благодати, внутренне совершенно обращены тому, кто испытает сокровенные намерения вашей души. Ходить пред лицем Господа. Страх Божий – начало премудрости и освобождение от всякого лукавства. А вот что ж такое простота, которая то ли лучше, то ли хуже воровства? Это, мне кажется, совсем не Божья простота нам заповеданная, не младенческое состояние сердца, чуждого тщеславия, осуждения, привычки комментировать, пересуживать действия окружающих людей, выносить приговор, а вот это вам за это, вот это вам за то. Вот. Простота Божья – это, говорим сначала о Божьей простоте, богоугодной простоте, это совершенное доверие промыслу Божьему. Это искреннее убежденность, что мы не вправе судить, комментировать, выносить приговор, не вправе быть прокурорами в отношении наших ближних. Мы не общественные обвинители человеческих недостатков. Вот адвокатом, пожалуйста. Адвокат – прекрасная профессия. Вот внутренне оправдать, пожалеть, представить Господу сильные стороны того или иного человека – это прекрасно. Заступи, спаси, помилуй и оправдай. А вот плохая, худая простота, которая хуже или лучше воровства, это что-то совсем из иной оперы. Это что-то гнилое, с двойным дном, когда человек принял образ простачка, такого Иванушки, несмышленыша, какая-то деланная инфантильность. Часто это просто элементарная невоспитанность, неразвитость нравственных понятий, неумение вести себя. Помните, как в пушкинский век самой страшной, уничижительной характеристикой было следующее: невоспитанный человек, не соблюдающий правил хорошего тона. Мы об этом как-то уже говорили. И вот эта деланная, напускная простота, рубаха, парень. А я вот такая Фроси Бурлакова. И я говорю, что думаю. На самом деле часто скрывает хабалистость, грубость, мужеланство, а еще хуже – корысть, умение пользоваться чужой тактичностью, деликатностью, неумением отказать. За этой простотой психологический нажим – вот ты должна это сделать. Ради Христа ты давай сделай. Вчера сделала мало, сегодня тоже сделай, раз ты такая. Вот. И очень часто такие люди берут на себя право и считают себя вправе обличать. Я всем говорю правду, я не умею хитрить. И своей правда и на самом деле ранит людей, тыкают, ты вот сделай то-то, оскорбляют людей, ссорят людей, внутренне самоутверждаюсь. Нам с вами недорога эта ложная простота, лучше мы будем с вами идти в сторону самовоспитания, деликатности, уметь помолчать, проглотить, не спешить вслух, по крайней мере, а то и внутренне комментировать человеческих действий, недостатков, мнимых, воображаемых, реальных. Вот. И, конечно, прав святой Исаак Сирин, который говорит, что самое благотворное действие в окружающем нас мире, мы живем на планете людей, это внутренний страх Божий, то есть чувство присутствия Творца, это внутренняя кротость, боязнь отдалиться от милующего нас Небесного Отца, это святость помышлений, то есть нежелание принять душу что-то грязное, колкое. Это отстраненность от шутовства, ерничания, пересуживания, вот этого внутреннего комментария. Это такое теплое, доброе расположение к людям, внутреннее жаление человека, как жалеет здоровый человек, войдя в палату с тяжелобольными, он исполняет сострадание, либо сам недугающий, сам искушен, может и другим помочь, и, зная, насколько немощен ты, не будешь осуждать окружающих. Вот та простота, основа которой опять-таки обращенность молитвенная к Творцу. Он, Господь, только может нас напитать истинными чувствами, намерениями. Только Он может колбу нашей души высветлить, вычистить. Без внутренней связи с Богом, как не работай над собою, все лукавый достигнет успеха, затуманит и омрачит наше мироощущение, наше мировоззрение. Только вертикаль, желание и умение, искусство держаться за кончики одежд Спасителя, держаться за Его стопы, только то, что делает нас рабом Божьим, учеником Христовым. А только это может оздоровить, оптимизировать, высветлить наши отношения, расположение с окружающим. Ну, наговорил я, однако, 22:10. Ну, давайте посмотрим теперь на ваши вопросы. Как изжить лукавство и хотя бы приблизиться к святой простоте? Вопрос уже немножко опоздал. Мы с вами четко и ясно ответили на этот и другие подобные вопросы. Молящийся Господу становится единым Духом с Господом. А какой у нас Господь? Какова благодать Святого Духа? Старец Силуан говорил, благодать Святого Духа мягкая, нежная, сладкая, кроткая, милостивая, теплая, простая. Вот человек, вступивший в общение с Господом, догадывается шестым чувством, какая благодать, ненасилующая, легкая, милующая. Она выражена в словах «любовь все переносит, всему доброму верит, не радуется неправде, злорадствования вообще нет в принципе». Не раздражается, любовь Божья не раздражается, не гордится, не превозносится, никогда не перестает, все собою покрывает. И это действие Святого Духа в человеческом сердце, которое делает это сердце простым, незлобивым. Кто-то стыдится лукавство, кто-то считает иначе, без лукавства не проживешь. А законченный фарисей даже не понимает, что такое лукавство, считает его своей способностью и даром. Можно ли человеку прожить вообще без лукавства? Каковы признаки этого лукавства? Мы вот сейчас сказали, каковы признаки простоты и чистоты и честности, еще раз подчеркну, отсутствие или нежелание комментировать про себя действия ближних, когда у тебя в душе живет такой скрытый комментатор, который все знает и цинично все по полочкам расставляет. Этот такой, этот сякой, а вот этот пошел, а я знаю, почему он пошел, а я знаю, почему с ним это случилось, это ему за то, это за то. Вот такой комментатор, это, конечно, бесенок, который прилепляется к человеку невнимательному, не молящемуся как должно, и эксплуатирует способности нашего ума, и ум все время эти характеристики, вот ярлыки такие пришивает. Очень утомительное, очень тяжелое состояние, и сколько нужно трудов, чтобы заменить святое место, пусто не бывает, заменить эту постоянную брехню внутреннюю нашего ума, эту ложь, заменить внутренним призванием Иисусе Христе, Господи помилуй, Пресвятая Богородица помогай нам, Иисусе, Иисусе Христе помилуй меня. Макарий Великий говорит, что семя тли, лукавство, присутствует во всех сынах человеческих, и никогда на земле мы не можем быть совершенно спокойными, всегда надо быть настороже, ушки на макушке держать, смотреть, чтобы лукавство не проросло опять, вот этот чертополох, вот этот борщевик ядовитый. Чуть только ты перестанешь общаться с Господом, он тотчас начнет прорастать в душе, как сказано, падшее наше естество всегда греху работает, всегда порабощено грехом, всегда это произвращает из себя эти флюиды. Поэтому огромная внимательность нужна. Я вот недавно был в Звенигороде на выставке Левитана, 50 картин Левитана и его друзей и последователей в Манеже, в центре Звенигорода, шедевры русского пейзажа, замечательная выставка оформлена, и там интересные изречения художников, в частности, Левитан говорит: «Видишь лошадь, рисуй лошадь, видишь телегу, рисуй телегу». Важно внимание, огромная степень внимания, вот, при владении техникой мазка, виртуозно, конечно, это вам не мазня какая-то, вот, вкладывайте чувства. Все они призывали вслед за Саврасовым, их общим учителем, созерцать благость Божью, благость, которая вот таинственно окутывает и пронизывает видимый мир, не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит в наготе твоей смиренной. И вот эти наши русские художники, в отличие от передвижников, которые акцентировали свою творческую мысль на страданиях, такой натурализм, изображали надрыв русского народа. Николай Некрасов был мастак в этом деле, профессионал великий. Но он был такой на коммерческую основу все это поставил, делец. В хорошем смысле издатель. Но вот у него муза была такая плаксивая, ноющая. А вот смотришь, Левитан, много там, 10 имен представлены этой выставке, и Грабарь есть, и чудесный Васнецов, Виктор Аполлинарий Васнецов, замечательные пейзажи, и малоизвестные для неспециалистов художники конца XIX века, и видно, с какой степенью внимательности они натуру изучали, запечатлевали. И вот нам тоже нужно огромное внимание. Главное оружие христианина – внимай себе, не пропускай, не попускай лукавому всю эту дрянь сыпать в твою душу. Твоя душа не контейнер для всякого гнилья. Трезвись, молись, Иисусе Христе. Категорически не принимаю этих помыслов осуждения. Хочу всех жалеть и всех любить. Иисусе Христе, хочу, как ты. Или лучше, пусть будет так, как ты хочешь с моей душою. Наполни ее, Господи, смирением и милосердием. И тогда лукавство будет, это семя тли, в цисту превратится и усохнет там, а Божья благодать будет царствовать, вот, а семя лукавства останется без подпитывающей его вот этой темной влажной атмосферы и будет уходить на периферию, и Бог будет всяческое во всем, но за этим должен стоять большой труд. А главное, сознание нашей немощи, умение вериться всецело Господу, чтобы Божья благодать нас вела этой дорогой. Иногда эмоциональность тебе и кажется твоей духовной жизни. А как вытравить лукавство такого рода, самообман? Вот мы сейчас только что на этот вопрос ответили. Бывает, видишь лукавство в других людях, это раздражает. Это наше собственное лукавство. Все святые дружным хором говорят, что когда ты видишь в людях дурное, ты видишь собственную душу. А ближний – это зеркальце. Зеркальце – мой свет. Правда ли краше меня нет? Всех румяне, всех белее. А все вокруг такие мерзкие рожи, хари ужасные. Что вы на меня смотрите, эти хари какие лукавые, ой-ой-ой-ой-ой. А человек, когда он видит этот негатив, он рассматривает собственные вот неизжитые эти ядовитые плевелы. Едва лишь только мы начнем очищаться от лукавства, как в ближних, вы увидите совершенно иное. Увидите, как Божья благодать их ведет, как она ждет. Увидите то, что было сокрыто от вашего взора, или, по крайней мере, будете догадываться об этой тайне. У каждого человека действительно есть Богом данные сокровища. Негатив в ближних – это твой собственный негатив. Иногда хочется быть искренней в выражении чувств, но приносишь людям боль при этом. Получается, лучше делать вид, ты доволен, на самом деле кошки на душе скребут. Не надо делать вид, мы не актеры с вами, жизнь – это не сцена. Зачем нам делать вид, когда у нас есть Господь? Всегда нам внемлющий, всегда нам присущий, всегда простирающий к нам свои руки. А Господь есть истина, есть правда. Со креста они правды не говорят. Соответственно, внутренняя обращенность к Нему, источнику правды и любви, вот выход из тех положений. Ничего не изображай, а просто сам как пленник молись своему Искупителю и за себя, и за других. Иисусе, помилуй нас. Мы все осужденные своим собственным лукавством, все условно-досрочно освобожденные, все собратья по несчастью. Печати негде ставить. Нет пластыря, нет перевязи такой. Аз есть язва пред тобою. А если мы вот такие прокаженные и есть, то давайте исполнимся сострадания друг о другу, пожалеем друг друга. Хорош чернокожий, который говорил, ненавижу негров. Вот. Поэтому мы все подобострастны, все из одного теста. Но у нас есть Спаситель, Он один хороший. Спаситель один есть свет, в котором нет никакой тьмы, и мы его дети. Чем искреннее мы тянемся ко Христу, тем осязаема для нас вот эта человеческая природа. Мы часто с вами говорим о том, что все мы – человеческая природа, некогда единая, в едином духе Адам и Ева ходили. И Господь хочет нам дать единство духа, в союзе мира, примиренности. А насколько от нас зависит, давайте будем в мире со всеми, даже с теми, кто нас не очень любит, недолюбливает или как-то фи нам делает. А мы соглашаемся, да, нас есть за что не любить, но я взаимно не буду питать к вам неприязни, потому что у нас есть Господь, врачующий нас. А еще можно хвалиться не перед людьми, а перед самим собой. Тайно любоваться. Где выход, господа? Мы говорили, что человек может до сумасшествия дойти, если он не будет простирать свои ручонки к Создателю. Младенец, который к маме тянется, чувствуя ее свет и тепло, всегда прекрасен. А если он сидит на горшке и ест собственные отходы своего производства, вот испражнения, знаете, такие случаи, наверное, бывают, то кто он, жалок и заслуживает сострадания. Вот. Будем искать собеседование с Господом внимательного, от сердца сокрушенно и смиренно. И Бог все сам вычистит авгиевые конюшни нашей души, избавит нас от этого раздвоения сознания, или как это сейчас называется, заболевание. Биполярное расстройство. Ласково даже называется биполярка. Ты доярка, а у тебя биполярка. Вот. Это, знаете, человек просто разрушается без Господа, его благодати. Он сам себе никогда не может разобраться, лишившись божественного света. А вот как понять стремление к общению, самовыражению, творчеству, любознательность? Что это, Божье вдохновение или во мне лукавый дух? Что заставляет тебя говорить? Все время возвращаемся к одному. Если мы вот эту пуповину нашли, внутреннюю тайну, о которой так хорошо рассказывал будущий преподобный Серафим Ракитинский, вернувшись из лагеря, этот уже не молодой священник писал архиерею: «Ваше Высокопреосвященство, у меня одна просьба. Выделите мне самый далекий приход в вашей епархии, в веренной вам епархии». А его приглашали как опытного игумена в кафедральный собор. Он говорит: «Ради Бога, прошу вас, пошлите меня на самый бедный, самый далекий приход». И как он это объяснял, мотивировал? «Милостью Божию, находясь в местах не столь отдаленных, я обрел сокровище, которое мне во что бы то ни, не стало нужно сохранить. Это сокровище требует уединения, тишины, незаметного служения. Шумный город мне в этом не поможет». О каком сокровище он говорил? Ну, конечно, это Христос в сердце человека, как апостол Павел нас учит и просит укрепляться духом во внутреннем человеке, желает своим чадам, чтобы Христос вселялся верою в их сердцах, чтобы его служители во всяком познании и чувстве познавали Христа и его благость. Вот это сокровище некой тайны христианина, которую он не хочет показывать, о которой он не хочет рассказывать, о которой он не может спорить. Это некая тайна, тонкая ниточка богообщения, дай Бог сохранить мудрой деве лампаду. Столько вихрей враждебных веет, как бы ее прикрыть, чтобы донести до чертога, до жениха церковного, светильник не загашенным. Это совсем не стремление на сцене выступать или в чатах там что-то обсуждать, а это то, что требует молчания, тишины. Молчи, скрывайся и таи свои заветные не мечты, а делание тайное, то есть внутренняя обращенность, желание быть с Господом, принадлежать Ему, предоставить Ему, Всеблагому, Всевездесущему, Всепремудрому, действование в нашей душе. Как невеста, которая ответила согласием на признание очень хорошего, верного и бесконечно деликатного молодого человека, Машенька Миронова, из «Капитанской дочки». объяснились они с Петрушей Гринёвым, а потом пошли испытания. Но сердце Машеньки уже принадлежало Петру Гринёву. Она не знала, даст ли Бог им совместную жизнь, удостоит ли этого счастья. А тут какой-то Швабрин, который добивался, и наглый, дерзкий изменник, перешедший на сторону Пугача, он мог ее склонить к сожительству и запер ее в каком-то хлеву и держал в голоде и холоде, чтобы она добровольно с нелюбимым человеком связала свою жизнь. А вот у нее была тайна, у Машеньки Мироновой, это Петруша, их чистая любовь, их намерение добиться согласия от папеньки. Тоже папенька был крепкий орешек. И вот она была готова умереть вслед за своими родителями Василисой Егоровной и Иваном Кузьмичом, капитаном Белогорской крепости, но не отдаться в руки Швабрина. Могла она выступать на диспутах, что-то с пеной у рта требовать? Нет. Она вот там сидела и молилась, изливала в слезах свои чувства Богу. Вот так и христианин должен иметь эту тайну сокровенную, которая его делает немного ребенком. А у каждого ребенка есть свой секретик, свой сокровенный внутренний мир. Когда я вижу лукавство в других людях, вот видите, мы все видим это лукавство вокруг себя. Сложно отделить грех от самого человека. Я начинаю гневаться. Как не переступать эту грань? Читаем Марка Подвижника. Преподобный Марк Подвижник говорит о том, что все неприятности, которые случаются в нашей жизни, взвешены провидением. И нельзя сказать, что это Господь на тебя напускает. Но ты сам этим семенем тли и гордостью своей, ты сам производишь разрушительные действия вокруг себя, и жизнь начинает тебя бить острыми углами. А Господь, который есть любовь, Он только может что-то попустить, чтобы ты, наконец, проснулся, как сын почувствовал тебе плохо без отца, и чтобы ты притек в объятия отца без векселей, без предъявления счета, за что, почему. Но склонил свою главу и пал измученным сердцем в объятия небесного Отца. С чем пал? Господи, что ж ты меня так вымаривал? Господи, да что ж так со мной такое устроил? Да в какой мир ты меня поселил? Ну как у тебя вообще хватило духу так со мной поступать? Нет, Отче, согрешил я на небо пред тобою. Несмь достоин наречься сыном твоим, но прими меня в число наемников твоих. Пойду к отцу моему, к милосердным коленям припав, среди цветущих ромашек и трав, Бунин. Вот, поэтому давайте, братцы, заканчивать с анализом чужого лукавства. Но верим в милости Божией, правых и виноватых, и будем искать эту пуповину, это сокровище тайного обращения ко Господу, а все внешнее гармонизируется само собой. Едва лишь только мы проснемся и обретем детскую доверчивость, признательность, смирение, благодарение, и согреемся любовью к Отцу Небесному, и поверим в то, что Он есть любовь и свет. Все вокруг управится. Как избежать лукавства в своей душе, если простотою на свете не проживешь? Как обрести святую простоту в прямом, а не раньшем значении слова? Господа, вы мне все о простоте, а Господь говорит, будьте мудры, как змеи, и просты, чисты, как голуби. Мудрость заключается в том, чтобы, желая спасения себе и окружающим, всегда находить возможность исполнить волю Божью, привлечь на сердце благодать, нам содействующую. Мудрость в том, чтобы неукорным путем идти к божественному свету, никого по возможности не огорчая, не полагая брату соблазны и притыкания. Мудрость заключается в том, чтобы использовать все средства, которые Господь нам дарует для очищения, освящения собственной души. Мудрость заключается в том, чтобы признать обстоятельства твоей жизни, которым ты здесь и сейчас окружен, самыми полезными, правильными и необходимыми для достижения тобой нравственного совершенства. А если эти обстоятельства превышают мое постижение и силы, Господи, помилуй, Господи, прости, помоги мне, Боже, крест мой донести, избегать душевредного, не ходить на поводу у соблазна, сохранять мирное устроение души, ясность ума и мирное сердце, благословлять свою судьбу, как Федор Михайлович Достоевский каторгу, и Александр Исаевич Солженицын тоже благословил свою каторгу. Хотя к последнему есть вопросы относительно его публицистической деятельности. Итак, сказать легко, а выдержать жизненный пресс труднее. Однако все бывает возможно верующему в благодать и ищущему золотого ключа молитвенного общения с Творцом. Святейший патриарх Кирилл упрекнул государя Александра I за то, что был поставлен на пост обер-прокурора Голицын. До 12 года действительно государь наш, находившись под воздействием европейских гуманистических учений, смотрел сквозь пальцы на масонство, а вот после 12 года появились рядом с ним митрополит Филарет, архимандрит Фотий. Сам государь, как считают некоторые, ушел, оставил престол, и история склонна отождествить его со святым Федором Кузьмичом. Да, жизнь прожить не поле перейти, и царствование государя Александра I – это вопрос очень непростой, таинственный, еще загадки, наверное, не все разрешены. Так почему же святейший патриарх этот эпизод вспомнил? Ну, это было сделано на ходу, не будем говорить, что этим определяется отношение патриарха к царю, как мы, благословенному Александру Благословенному, знаете, по ходу устной речи, может быть, этот эпизод и был заранее как-то спичрайтерами или теми, кто материал подготавливал для патриарха. Этот эпизод заранее как-то в ткань его доклада вошел, но я не думаю, что он исчерпывает в полноте историосовские воззрения святейшего патриарха и сама речь вы совершенно правы, произвела столь сильное впечатление. Это была деталь, которой, наверное, не нужно слишком акцентировать свое внимание на которую, потому что Владимир Владимирович всегда слушает патриарха с вниманием, брал под карандаш его мысли. И вообще, нужно сказать, этот собор был эпохальным, потому что настолько скоординировано выступление и святейшего патриарха, и прежде нашего главнокомандующего, и Толстого, и мамы многодетной. Это был единая связка всего. Ну, не будем сейчас отвлекаться. Я не склонен большое значение придавать этому эпизоду, а то, что разговор такой в действительности, может быть, и присутствовал, отрицать не будем. Можно ли христианам в наше время действовать в духе святителя Николая, заушившего Ария? Кто ходит в духе святом, как преподобный Лев Оптинский, пусть благословит женщину легкого поведения, обмазав об нее, об ее парадное платье горой помет. А кто не уверен, что он ходит в духе святом, конечно, не дерзает на такие вещи. Хорошо бы вы меня спросили, можно ли действовать современному христианину в духе пророка Илии, который 400 языческих жрецов заклал собственным мечом. Ну, если вы способны и вознестись на небо живым еще прежде кончины в фаэтоне на огненных конях, то, конечно, вам, как Юпитеру на земле, многое может быть позволено. А если вы кряхтите себе потихоньку с клюшечкой, ой, жизнь моя кончается, сейчас я упаду, и ничто не напоминает в обстоятельствах вашей кончины славное вознесение Илии, то давайте с язычниками бодаться на словесном уровне, коль скоро вас призывает к этому мать церковь. Ну что же, дорогие друзья, позвольте вас поблагодарить за все и вся. В Голландии только дождик. Я вас благодарю за внимание, за поясницу Марии Мирабелла. Дружно помолимся, болящим Дионисии тоже помолимся. Всем желаю всего хорошего. Простите, что, как всегда, мы до полуночи все затянули. А я уж пойду сейчас до 12, поем, пожалуй, итальянской пасты с креветками. Отец Дмитрий, я надеюсь, вы меня благословите чуть-чуть перекусить. А то, знаете, вещаешь, нужно чуть и восполнить силы. Если что-то останется, пришлю нарочным платежом в Град-Коломну. До скорых встреч, дорогие мои, прошу вас прощения. Христос воскресе, воистину воскресе.